Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня... То есть сегодня Алексей Исаев расскажет нам подробности прямо по заявленной теме. Корни Блицкрига, то есть молниеносной войны, вермахт против рабоче-крестьянской Красной Армии. По мере своего повествования, я надеюсь, Алексей развеет некоторые мифы, на которых, собственно, и стоит, к сожалению, наша история. Ну, положение меняется в лучшую сторону, но медленно. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот эти ограничения, которые Версальский мир наложил на Германию, именно военные, и которые потом так легко Германия себя сбросила. Благодаря чему? Уж эти ограничения были очень формальными, и не составляло труда их сбросить.
Ограничения на самом деле были очень серьезными. Урезание армии до 100 тысяч человек ставило в Германию в положение, когда она в лучшем случае могла этой армии контролировать скорее внутреннее положение. То есть, грубо говоря, предотвращать восстание спартаковцев. Отразить любое внешнее вторжение, даже, например, поляков в Восточную Пруссию, этой армии было невозможно.
Алексей, просто вопрос из любопытства. Какая армия по численности была у немцев, когда они, собственно говоря, пошли и на восток, и на запад? Просто чтобы сравнить вот эти 100 тысяч с той армией.
Когда они пошли на восток, то есть перешли границу Советского Союза, в вооруженных сил Германии было 7 миллионов 200 тысяч человек. То есть армия выросла в огромную военную машину, вот этот 100-тысячный рейхсвер. При этом союзники целенаправленно уничтожали вооружение. Так, например, винтовки, которые остались от кайзеровской армии, их складывали в штабеля и сжигали. При этом металл оружия отпускался, выгорали лигирующие добавки, они становились непригодными для стрельбы. И рейхсверу давали вооружение, стрелкового вооружения даже, едва-едва на восполнение, так сказать, убыли по естественным причинам, там, расстрел этих винтовок, еще что-то. То же самое уничтожали пулеметы, что-то немцы себе там заныкали во всяких там шахтах, но это, в общем-то, были, на самом деле, слезы по сравнению с тем, чем надо было вооружить многомиллионную армию.
Вот эти 100 тысяч, это, скорее, была военно-полицейская сила.
Поначалу, да. То есть, в начале своего существования рейхсвер был военно-полицейской силой, он использовался в том числе для упомянутых подавления внутренних беспорядков, вот этих спартаковцев, так сказать, предотвратил в некоторой степени, вместе со всякими добровольческими отрядами, вот эту вот революцию в Германии, ее развитие, там, может быть, там, дробление страны и какие-то большие беспорядки.
И наверняка гражданскую войну. Наверное.
Да, это всего удалось избежать также сразу же какого-то отхапывания больших кусков Германии от умершего льва империи. И вот эта вот армия, она на самом деле еще и страдала от жесткой нехватки финансирования. Поэтому это было очень жалкое положение Германии, и даже за границей звучали слова о том, что это чрезмерные меры для того, чтобы их сдерживать. Хотя, на самом деле, это были вполне реальные и разумные меры вкупе с оккупацией части страны, демилитаризацией. А немцы были вынуждены пойти на то, чтобы вести разработки по новым вооружениям за границей. При этом в этом участвовали все, за исключением бывших союзников, имею в виду Англии, Франции, Италия в этом не участвовала.
Не участвовала.
Да, но, тем не менее, и Голландия, и Швеция приложили руки к тому, чтобы немцы могли вести разработку вооружений за рубежом. Это касалось, например, подводных лодок.
И вот у меня сразу тогда к вам вопрос, потому что бытует мнение, как мне кажется, скорее миф, что Рейхсвер был создан советской властью. Сотрудничество же было, но насколько велико и эффективно было это сотрудничество?
Сотрудничество было, причем велось оно по направлению прежде всего высокотехнологичных вооруженных сил. Это авиация, это танки, это химия. Угу. Про химию иногда забывают, поскольку не применялось химическое оружие, но тем не менее это тоже было. Но за это сотрудничество ругали в том числе командующего Рейхсвера фон Секта. То есть сообщение с большевиками, это фу-фу-фу, это не надо было на это идти, какой-то этого был эффект, но тем не менее вынужденное вот этим вот внешним давлением искать любые формы сотрудничества, германское руководство, несмотря на свое резко отрицательное и лично фон Секта отношение к коммунизму, оно с нами сотрудничало, и в основном это носило характер технической подготовки. Были вот эти вот первые разработки танков, первые какие-то учения, но не стоит преувеличивать масштабы такого взаимодействия двух стран. Ни в коем мере нельзя сказать, что СССР ковал фашистский меч.
Да-да-да, книжка же была такая.
Да-да, выпущена такой Татьяна Бушуева, такой, сказал, с элементами одиозности исследователь. Но, тем не менее, вот это вот громкое название, оно въелось в массы, хотя с тем же успехом можно сказать, что Рейхсвер ковал советский меч. Потому что для Советского Союза это сотрудничество было едва ли не более плодотворным. Так-то из тех учеников вот этого танковой школы в Казани, которая официально называлась КАМА, там вышел буквально один или два командующих танковыми дивизиями. Когда говорят, что там учился Гудериан, это неправда. Он туда приезжал с инспекцией, потому что он был совершенно другого уровня человек, то есть он уже не из тех, кого посылают куда-то там учиться. И он приезжал туда с инспекцией, то есть он в Советском Союзе был, но не учился.
Также говорят, что Геринг приезжал в Липецк.
Да, ну,
полетать там и поучиться.
Нет, полетать, естественно, ас Первой мировой войны. Да. В общем, достаточно такой квалифицированный летчик и заслуженный. Вот несмотря на то, что он позднее превратился в чудовище, он был вполне заслуженным, храбрым пилотом. Ему это тоже не требовалось. И, опять же, его пребывание, оно не носило характер даже какого-то взаимодействия глубокого. То есть это была поездка такая, я бы сказал, второстепенная во всех отношениях, в отличие, кстати, от Гудериан, который все же был инспектором, и он осматривал, то есть он знакомился со всеми подробностями. Но, тем не менее, это сотрудничество, которое было быстро свернуто и не имело далеко идущих продолжений, то есть те люди, которые учились, они потом скорее работали на преподавательских должностях в той же танковой школе в Винсдорфе, и по большому счету вот этот вот танковый меч нацистский, он был выкован внутри Германии, и не надо на себе приписывать, опять же, это нам такое льстит национальному самолюбию, что вот идеи наших русских, так сказать, военачальников, русских людей стали основой для Блицкрига. Это не так, то есть не надо себе льстить. Немцы все придумали сами, и действительно большую роль в этом сыграл Гудериан, но именно в качестве человека, который развивал поначалу транспортную службу вермахта, то есть все начиналось с элементарных вещей, с транспорта, то есть грузовиков, как они говорили, перевозим муку. Вот от перевозок муки это все превратилось в тот танковый меч, которым они размахивали по всей Европе.
Когда начинается действительно уже мощное развитие Рейхсвера как полноценной армии Германии?
Есть распространенное мнение. Распространенное оно благодаря трудам на Западе. Есть такой Корум, который написал книгу, которая так называлась «Корни Блицкрига». И он написал о хитром плане фон Секта, руководителя Рейхсвера, о создании армии вождей. Армии, из которой, вот 100-тысячной армии, из нее будет выкован офицерский корпус. Офицерский корпус, который в дальнейшем будет использован для расширения этой армии в многомиллионную, соответствующую, так сказать, геополитическому статусу Германии и прочее, прочее. Однако это мнение основывается на проектах фон Зекта, которые до реализации-то не дошли. То есть самое тут главное, он действительно все писал, он придумал. Но в 20-е годы, когда была бедность, инфляция, в армию-то не очень-то хотели идти. И рекруты, которых набирали, они не были пригодны для того, чтобы из них ковать офицеров. То есть худо-бедно там было, в принципе, это была такая профессиональная армия, в кавычках в некоторой степени, 12 лет службы солдат, 25 лет службы офицер, но, тем не менее, вот эта идея создать личинку офицерского корпуса, она провалилась. Из 50 тысяч унтер-офицеров Рейхсвера стали офицерами 1500, это копейки.
Это вообще ничего.
Да, я для сравнения скажу, что только из австрийской армии Вермахт получил 1600 офицеров, то есть сравнимое количество. То, что провели аншлюс Австрии, дало больше результат, пусть незначительно, но больше, да, на, так сказать, 100 человек, но, тем не менее, это было больше, чем огромные вроде бы усилия фон Зекта по строительству вот этой армии вождей. Ничего такого не было, и более того, с самого начала внутри Рейхсвера шла борьба относительно новых видов вооруженных сил, вот это вот новые технологии, которые
то
стали...
есть и в рядах, там, скажем, немецкого генерального штаба, офицерства тоже единства не было по
абсолютно
поводу того, какие будут вооруженные силы.
Да, у нас как-то сложилось мнение, что вот они чуть ли не с 20-х встали на рельсы Блицкрига и катились по ним изо всех сил, и поэтому-то у них так все получилось. На самом деле, вот эта вот борьба внутренняя относительно перспектив танков, она была очень напряженной, и на магистральную дорогу они вышли далеко не сразу. И более того, даже когда пробили себе дорогу вот эти новые средства, этого добился и Гудериан, и фон Луц, его соратник, который был отстранен в 1938 году, его имя в итоге забылось, хотя на самом деле он был начальником Гудериана, и он положил начало формированию именно танковых войск в том виде, в котором они проявились. И вот эти вот эксперименты с автомобилями, когда поначалу, что называется, воска муки, а не боевые подразделения, это позволило понять все проблемы логистики танковых войск. И самое главное, Гудериан сразу понял, что те средства, которые должны поддерживать танки, они должны иметь с ним равную скорость. И вот это, родившее еще в 20-е годы соображение, оно и стало тем, той посылкой, из которой позднее вырос Блицкриг. А вот эта вот армия вождей, это не так. И для вермахта очень большой проблемой был именно офицерский корпус, когда уволили после окончания войны массу офицеров. Да, их было немало, но они не молодели.
Конечно.
Они забывали, многие из них успели, так сказать, в мирной жизни сильно отвлечься от всех этих военных проблематик.
Наверное, они все-таки челноками в Турцию не ездили, но занимались нечто
каким-то. Ну да, кто
взгодным
там, как говорится, кто зубным врачом, кто ну, еще да, кем, да. Более ценные были те, кто ушел в полицию, потому что масса людей ушла, так сказать, в органы правопорядка, и затем в 30-е годы офицеров большее количество, чем, вот, так сказать, произвели из унтер-офицеров, их набрали из полиции. И немало военачальников немецких, они в межвоенный период успели послужить в полиции. Поэтому проблема офицеров стояла очень остро, их готовили по сокращенным программам. В общем, вермахт сталкивался в немалой степени с теми же проблемами, с которыми сталкивались у нас. Но с одним важным отличием. У них не было масштабной гражданской войны, раскола общества, когда часть офицеров за красных, часть офицеров за белых, часть, что называется, разошлись по домам и не принимают участие, ну, там, с револьверами, но, тем не менее, так сказать, не участвовали ни в чем и позднее всячески дистанцировались от политической деятельности. Этого всего у них не было, у них вот этот офицерский корпус сохранился, и не было у них в начале 30-х вот этого процесса весна, когда у нас новое, так сказать, молодое красное офицерство всячески вытесняло тех, кто достался от царской армии. Германия вынуждена, опять же, потому что вот эти идеи фон Зекта провалились, они были вынуждены, вне зависимости от политических убеждений, набирать себе тех людей, которые воевали за кайзера.
Можно ли тогда вот какой вопрос задать? Был ли Рейхсвер или не сухопутные, а вооруженные силы Германии в то время вот чудом каким-то просто в мир такого никогда не видел? И откуда появилась теория Блицкрига?
Значит, относительно Рейхсвера я частично уже про это сказал, но в целом можно сказать, что подготовка оставляла желать лучшего. Именно из-за недостатка финансирования, из-за того, что постоянного отвлечения на всякие вспомогательные функции, армия Германии к началу 30-х годов, когда началось вот это вот сбрасывание оков Версаля, уже, так сказать, в том числе и благодаря тому, что союзники смотрели на это сквозь пальцы, в первую очередь Великобритания, не являлась никакой чудо-армии. Надо было очень много делать с нуля, вплоть до производства вооружения, что-то там заныканное по соляным шахтам, артиллерия, это все были, по большому счету, копейки, куча проблем и транспорт, и вооружение, и радио, в общем, всем надо было заниматься практически с нуля. Но, тем не менее, в недрах Германии изначально, германского военного руководства изначально, родилась идея решение одной операции, задач войны. Очень вообще вот этот термин «блицкриг», он такой вот, как говорится, все знают, но никто не может внятно объяснить. Относят «блицкриг» чуть ли не к наполеоновским временам, не к временам там войны с Францией там, в 1871 году, там Первой мировой войны. Один мой хороший товарищ по этому поводу очень правильно, на мой взгляд, высказался, что блицкриг был возможен во времена миллионных армий, вооруженного народа и массовых мобилизаций, потому что в чем была суть блицкрига? В срыве мобилизации населения, да, то, что не позволить противнику мобилизовывать все новых и новых рекрутов, ставить их под ружье, сформировать из них дивизии и бригады, и бросать на фронт. Вот срыв этой мобилизации, именно не первый даже, который объявляется, что называется, красными афишками в первый день войны или там за несколько дней, там недель до начала активных боевых действий, а именно продолжение этого, то есть пополнение армии из населения, когда действительно становится вооруженный народ, вот это вот неисчислимые силы, которые очень тяжело побороть. И немцы ставили на то, что они успеют отобрать важнейшие предприятия, разбить ядро армии до того, как им перед ними встанет вооруженный народ.
То есть это было частью генерального плана?
Ну, это не было, не формулировалось в явном виде. А. То есть не было, так сказать, некого документа, в котором было сверху написано «теория Блицкрига». Да, этого не было, но тем не менее настойчиво принимали меры, которые позволили бы победить противников, которые просто превосходили в сумме, подчеркну, например, отдельно Франция, она не превосходила Германию по населению, а вот сумма тех стран, которые могли противостоять, они по населению превосходили, и вот этот вот вооруженный народ, надо было это предотвратить с точки зрения германского руководства. А так, вот это строительство танковых войск стало тем средством, которое позволило немцам проводить вот эти операции, срывать действительно мобилизацию, как произошло в 40-м году во Франции, когда решимость сражаться вроде бы есть, но кому сражаться уже нету. И все, как бы, к июню 40-го года у французов просто нет дивизии, так сказать, нет вот этого вооруженного народа, которому можно раздать винтовки, объединить их в полки и, так сказать, поставить на фронт. Они это не успели сделать. И это достигалось именно операцией танковых войск, и самое главное, немцы придумали, что надо не просто, так сказать, дать рядом с пехотинцем, чтобы идет там отделение пехотинцев, перед ними там едет танк там, со скоростью пешехода. Это все было ерундой. Это не решало глобально проблемы. Нужно было толпу людей, там, как говорится, десятки тысяч человек одновременно полностью моторизованными, с танками как главной ударной силой. И вот это все они строили с самого начала. И, кроме того, оперативное руководство. Вот Гудериан изначально был связистом. Он как бы он не имел технического формального образования, но тем не менее он в Первую мировую войну служил связистом и понимал, что связь – это то, что позволит руководить с передовой, то, что позволит молниеносно обмениваться радиосообщениями, так сказать, со штабом дивизии корпуса и быстро реагировать, опять же, молниеносно реагировать на операции. Блицкриг, молниеносная война.
Вермахт преуспел в организации войск связи?
Безусловно, то есть они очень много уделяли внимания именно созданию средств управления по радио, но преувеличивать это не надо. Мы, в принципе, это обсуждали на одной из предыдущих передач по 1941 году, что там всегда. И помехи атмосферные, и само по себе радиосвязь как средство с небольшой пропускной способностью, оно не было таким чудо-средством само по себе. Но, тем не менее, они изо всех сил это развивали. Не следует думать, что с самого начала появились всякие там передовые наблюдатели от Люфтваффе, там, от военно-воздушных сил. Это все, так сказать, встречалось очень эпизодически поначалу. Не сразу появились там бронетранспортеры, какие-нибудь броневые группы. Это все уже было потом. Но сам легенду Блицкрига, французскую компанию, они проводили, в том числе опираясь на радиосвязь, при незначительном количестве бронетранспортеров. Пехота в основном — это пехота на грузовиках. Да, авиационная поддержка, но только, так сказать, на одном узком фронте. Это все они делали, но это рождалось уже в процессе боевых действий. И нельзя сказать, что Польша была первым блицкригом. Потому что часто говорят, вот с самого начала, там, сентября 1939 года, немцы пошли гвоздить там блицкригами. Это не так. Само соотношение сил между Германией и Польшей, оно благоприятствовало тому, что Польшу быстро разбили, без всяких дополнительных механизмов. Еще, опять же говоря...
Настолько польская армия была слабее?
Она и технически была слабее, и в доктрине ее упредили в мобилизацию. То есть, в общем, побили слабого, если так вот. Это никакой, это не блицкриг, как механизм вот этого вот срыва мобилизации, так сказать, в плане предотвращения вооруженного народа. Поляков, как говорится, застали сонными, ну, практически, то есть с разбросанной армией по стране и забили грубой силой.
Ничего да, кстати, такого. Алексей, тут опять у нас далеко продвинутый слушатель. Этот миф уже, я его не хочу называть идиотом, ну, действительно, я не хочу его называть идиотом и не буду, но совместный парад в Бресте советских и немецких войск, ну, по-моему, уже давным-давно все известно, что никакого парада не было.
Парад — это вот это как торжественное какое-то вот мероприятие, да, то, что они там стоят на каком-то ящичке, это так сказать, провожают.
Именно
да, провож...
на ящике.
Да, на ящике. Это было, так сказать, провода немцев из... То есть
Алексей,
одной стране сдавали,
извините,
другой. Сдавали город.
Вот, извините, немцы зашли туда, куда им не надо было.
Ну, своей необходимостью это не возбранялось, но, естественно, надо было ходить обратно.
Да. Да, и, естественно, они без надзора этого делать не могли.
Да, это
не вполне, своим же ходом.
Да, это вполне формальная процедура, и то, что, так сказать, сами стояли, убеждали, что все уехали. И здесь еще, опять же, еще один миф, это про аншлюз Австрии. У нас опять очень любят это
у нас
повторять.
Говорят просто аншлюз, и там, может быть, так, убили кого-то из государственных деятелей.
Да, даже дело не в этом. Нас любят поминать о том, что вот как немецкие танковые войска облажались в Австрии, что они там, так сказать, останавливались, и была куча проблем, опираясь на мемуары Гудериана. Гудериан, естественно, он драматизировал ситуацию для того, чтобы показать, какой он молодец. Это нормально для мемуариста. Это... Надо просто к этому относиться критически. Вот недавно вышла книга Неринга про строительство немецких танковых войск. Там она очень написана, очень содержательно,
Алексей,
но не так красиво.
Вы читали по-немецки или она на русском?
Она вышла на русском языке. Она вышла на русском. Вышла на русском.
Спасибо.
У нас наш издательство, там, Центр Полиграфа, недавно к «Вещи радости» издала. Ну, так вот. И там об этом прямым текстом пишется, о том, что, граждане, давайте посмотрим, что реально происходило. Март 1938 года. Достаточно сложные условия, снегопады, там, дороги местами разбитые и просто элементарно неисправные. Германские танковые войска после недавних учений прошли 700 километров. это очень большое расстояние. То, что они прошли, это, наоборот, было большим их успехом. И западные союзники, в том числе Черчилль, здорово недооценили вот этот вот 700-километровый бросок. Это было рождением Блицкрига, а не каким-то жутким провалом. Угу. И вот это надо понимать.
А, ну, Алексей, я надеюсь, что после новостей вы еще продолжите про аншлюз,
да.
Потому что вот это практически широким массам слушателей, да. Которые интересуются историей, мало известно. А у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. И, Алексей, последний вопрос, на который вы должны были ответить после новостей, это аншлюз в Австрии. Было ли какое-то сопротивление немцам? А, ну, вот вы сказали, что этот 700-километровый бросок... вряд ли был оценен по достоинству.
Да, он не был оценен по достоинству, и не надо забывать, что он не был заранее подготовленным. Это была импровизация. Политические события развивались настолько быстро, что армию-то не поставили в известность. Им просто сказали... Ура, вперед!
Это к вопросу о бардаке, который присущ только одной стране в мире.
Да, не, с бардаком в вермахте, в рейхсвере. Все было в порядке. И, наверное, если читаешь немецкие документы, думаешь, как эти люди умудрились там дойти до Парижа, и до Ла-Манша, mm-hmm. и прочее, и до Ленинграда, если уж mm-hmm. на то пошло. Mm-hmm. Но, тем не менее, это была импровизация, когда проблема еще стала... Почему марш еще был такой длинный? Потому что надо было вернуться с полигонов учений на исходные позиции, а потом рвануть в Австрию, не имея запасов топлива, не озаботившись запчастями. И я думаю, что если такую задачу поставили бы танковым войскам любой другой страны, и в том числе там в 1940-1941 году, результат был как бы не хуже, чем у немцев в Австрии. И если мы посмотрим на то, как у нас проводили аналогичную операцию в сентябре 1939 года, когда, в принципе, это был тоже марш без сопротивления. Нам, скажем так, советским войскам сопротивлялись немного, там, в Гродно, там, еще где-то. Сопротивление было не ноль, в отличие от немцев. То есть немцы въезжали, так сказать, просто в маршевых колоннах.
В Польшу.
А, нет, в Польшу, я имею в виду, въезжали, они в Австрию въезжали. В Польше, так сказать, была нормальная война, так сказать, с пушками, танками и с достаточно чувствительными потерями.
И с той, и с другой стороны. То есть и немцам было оказано сопротивление, и нашим.
Не, ну, в Польше, естественно, немцам сопротивлялись гораздо больше. Мы приехали уже, когда все было практически кончено. То есть 17 сентября Польша была разгромлена. То есть она продолжала сопротивление, но была разгромлена. Ну, так вот, если мы посмотрим на... действия советских танковых войск в схожих условиях, на и местами даже меньшее расстояние, то проблем было как бы не больше, при том, что Красная армия худо-бедно, ее хотя бы ставили в известность о том, что вот есть, так сказать, планы, вот мы, так сказать, мобилизуемся, и опять же имелось... протяженное время, с 1 сентября по 17 сентября, угу. когда все началось, когда мы отмобилизовывались, готовились, у тех, кто ехал по Австрии, у них даже карт толком не было. И вот, несмотря на вот этот вот чудовищный бардак, то, как они доехали и выполнили задачи, это было вот настоящей личинкой Блицкрига. Не какая-то там Испания. В Испании там были гомеопатические количество танков. Это был такой, ни в коем случае, не полигон для Блицкрига. Он был полигоном для Блицкрига в отношении авиации, но действия танков там не имели никакого отношения к вот этим глубоким рейдам. А mm-hmm. вот бросок в Австрию, это был предвестник грозы, который никто не оценил. И вот если бы тогда посмотрели, и даже у нас, опять же, не будем пенять только на англичан с французами, даже если бы у нас это правильно оценили, забегали бы, то вполне возможно, что мехкорпуса 41-го года были не такими сырыми, как они были, потому что бегать бы начали, что называется, хотя бы на год раньше. А в целом это была акция, конечно, с одной стороны, объединение двух германских народов, то есть только политическое.
Сопротивления особого не было, да, со стороны
австрийцев? Естественно, было давили тех людей, которые, так сказать, политическим противником были.
Сами
потом
австрийцы.
Нет, потом и австрийцы сами, и при установлении нацистской администрации. Но, тем не менее, никакого вооруженного сопротивления этому не было. И точно такое же не было сопротивления оказано, когда немцы в 1936 году, за два года до этого, оккупировали Рейнскую область.
И вот, да, вот это, кстати говоря, отдельный совершенно у нас, потому что проходит строкой. В таком-то году немцы оккупировали Рейнскую область, французы не оказали никакого сопротивления.
Да, и если уж говорить о том, когда можно было остановить Гитлера, можно было его остановить именно в 1936 году. Но на это не пошли, и вообще говоря, это очень все грустная история. Во-первых, англичане не поддержали, при том, что были люди в Лондоне, которые говорили о том, что граница Британии сейчас проходит по Рейну, что надо думать...
А кто эти люди, Алексей?
Как ни странно, премьер-министр Балдвин. Это высказывание премьера. Но тем не менее, когда идет вот это вот соревнование партий, когда идет, так сказать, оппозиция кричит о том, что надо мирно там решать, о том, что надо сокращать расходы, когда вот эти вот все...
Можно к этому еще отнести извечную английскую политику, ослабить этих, усилить, а потом этих ослабить, а тех усилить?
А заигрывание, безусловно, имело место. Это не было целенаправленной политикой. Вообще, вот большое заблуждение, то, что мы вот такие, ну, раз выстраиваем конспирологические теории о том, что вот заранее все придумывали, просчитывали. Вот заранее придумывать просчитывание не было. Было вот это вот, я бы сказал, и разгильдяйство, и недальновидность, когда говорили на полном серьезе, что вооружение само по себе ведет к войне. И поэтому сокращали расходы на вооружение, даже самое необходимое. Ведь в чем была проблема? Французов кинули англичане, сказали, не, мы не будем ввязывать, у нас тут свои внутриполитические свои заботы, мы там помирать не будем в этой Рейнской области.
Уже один раз
вооруженные, да, действительно, как я вот на одной из передач говорил, это такая известная фраза английского генерала о том, что вы спорите не со мной, вы спорите с потерями на Сомме. И вот это было именно из этой серии, что помирать заново мы что-то не очень хотим. У самих французов тоже политический кризис перманент, не хватает, так сказать, современного вооружения, кучу денег вбухали в линию Мажино. Опять же, почему вбухали в линию Мажино? Потому что на это дали деньги, потому что военные сказали, давайте построим, так сказать, гигантский бетонный забор вдоль границы. Очень хорошее мирное строительство. Никто нас ни в чем не упрекнет. Но на это дали деньги, поэтому они отгрохли от линии Мажино. Опять же, она сыграла свою роль в Рейнском кризисе, когда подумали в французском генеральном штабе, а у нас, в общем, линию-то мы строим, удержание Рейна не так актуально, и стоит ли ввязываться? И вот это «не стоит ввязываться», оно стоило очень дорого. Вот я тем, кто интересуется предвоенной историей, советую книгу американского журналиста Уильяма Ширера, который был такой, так сказать...
Это да, вот величие и падение Третьего
Рейха. Взлет и падение Третьего Рейха. Да, это именно человека, который, обладая личным большим богатством, он мог спокойно разъезжать по Европе, наблюдать, и вот это все он видел своими глазами.
Кстати, просто я для справки могу сказать, что Уильям С. Ширер, он был корреспондентом не последней газеты «Нью-Йорк Таймс» в Германии с 23 по 41 год. И вот его книга «Величие падения Третьего Рейха», там есть вещи, например, образование в нацистской Германии, там еще что-то. Вот это действительно вот серьезный журналист, не чета многим. Действительно прекрасное исследование.
Извините, да, и он показал-то, и он прямым текстом говорит о том, что это был поворотный момент.
Это было... Рейнская область.
Да, Рейнская область, даже не Мюнхен. Даже Мюнхенский сговор, это был, я бы так сказал, уже все горит, строго говоря. Хотя войны не было,
да,
но уже пошли деньги в вооружение уже с запозданием. А вот поворотная точка, когда действительно Гитлера можно было остановить, Хотя, да, это пришлось бы останавливать ценой крови. И как бы что останавливало французов, то, что кровь будет немалой.
Потому
что,
ну да.
Да. И вот воевать тогда, вот если бы тогда воевали, вот тогда, в марте 36-го года, угу. что называется, примкнули штыки и пошли на Боши, вот тогда история могла повернуться по-другому. Да. А вот дальше это уже только, ситуация только раскручивалась, и вот нам тут задали вопрос про Мюнхенский сговор.
Да, да, да.
Да, вот это уже все горит. Да, деньги пошли гнать. И французы, и англичане пошли гнать деньги в военную промышленность. Но быстро нарастить все, что нужно, они не успевали. Кроме того, немцы-то тоже с 1936 года по 1938 не сидели сложа руки. И они сумели создать достаточно сильную авиационную группировку. И почему англичане так боялись в 1938 году? Они боялись, что их банально зальют химическим оружием. Что Лондон зальют химическим оружием немецкий самолет. Они их переоценивали. Но, тем не менее, это был страх живой.
Большой плюс знаменитой английской разведки, конечно.
Не, ну,
колоссальный это... плюс, значит, они свое руководство обеспечивали объективной и достоверной
информацией. Да, информация, это, кстати, плюс-минус. Нет, английская разведка в межвоенный период, там она, в общем, по сравнению, опять же, с немцами, она ходила пешком под стол. То есть многие вещи, там, типа радиоигр, это все находилось в зачаточном состоянии. Опять же, все из-за бабок, как говорит один наш юморист. С ограничением финансирования, соответственно, уход талантливых, энергичных людей. А потом это все наверстывалось уже в последние предвоенные годы и месяцы в режиме горящего пожара.
И в английской разведке это же вылилось в колоссальные жертвы. Вот эти вот знаменитые немецкие радиоигры с ними в Бельгии, в Голландии, во Франции, когда десятками гибли их агенты.
И... они себя, конечно, здорово оправдали тем, что взломали шифры. То есть англичане, они себя реабилитировали. Но это было уже потом. А вот когда надо было, все оказалось все плохо. И поэтому, когда пошли на Мюнхенский сговор, по элементарным причинам, нас зальют ипритом, прилетят толпы немецких самолетов, у нас половина, даже больше, по-моему, три четверти ПВО на бипланах, их не остановят. И нам будет ужасно-ужасно, и вот эти вот все слова, то, что говорил, прилетев Чемберлен, я привез вам мир. Это говорилось для публики.
Для народа.
Да, для народа. А реально он приехал и сказал, граждане, у вас есть год на то, чтобы ваше убогое ПВО поднять, у вас есть год, чтобы поднять противолодочные силы, то есть то, что было под спудом, то, что сейчас нам уже известно, а тогда не было известно. И не надо вот эти вот слова воспринимать буквально. То, что он приехал, я привез вам мир, к этому в скобках звучало на один год.
Тот же Чемберлен, он же не производит впечатление клинического идиота совершенно. Но, тем не менее, конечно, понимал все.
Да, тем не менее, на Западе, вот, может быть, так сказать, люди, незнакомые с историографией Запада, они могут думать, что на Западе, так сказать, пакт Молотова-Риббентроп во все обсуждает. Да он там на 10-м месте. Главное, чему посвящены десятки книг, все там, историки все понимают. Они говорят, Мюнхен – это точка, который это Перл-Харбор дипломатический, это позор, это провал, это ужас-ужас. И про Чемберлена недавно вышла книжка, которая так и называется, что «Разрешивший Гитлера». «Хитлер-энейблер», по-моему, так и называется.
Да. Тот, кто помог Гитлеру, да.
Да,
ну,
да.
Там и, вариант.
Да, они все знают о себе. То есть, может быть, так сказать, в пропагандистских передачах еще что. Они начинают гнать на Советский Союз, но прекрасно понимают, что была, так сказать, еще книга «Шесть встреч, изменивших
мир». Наша пропаганда тоже выставляет Чемберлена идиотом. Ну, но это же не так.
Да, у нас агитпроп, опять же, в силу, может быть, слабого знакомства с там, первичной документацией, халтурной работы, приписывают, например, Чемберлену фразу, что вот он улетал из Мюнхена, вот теперь, сказал он Гитлеру, ваши самолеты могут нацеливаться на Советский Союз. Да. Эта фраза, скорее всего, никогда не произносилась, не могла быть произнесена. Все было гораздо, так сказать, хуже. Это было не натравливание на Советский Союз. Советский Союз был на периферии политики. В общем-то, Мюнхен случился в том числе потому, что недооценили возможности Советского Союза. Это был личный провал конкретных людей.
А ведь англичане и французы готовили авиаудар по Баку.
Это было уже...
По нефтяным
Это уже беготня у них началась, да, позже, когда, так сказать, они своим, опять же, Ширер честно пишет, что вот, что вы хотите от Сталина? Его кинули в Мюнхене, и что вы от него хотите?
Не, ну, вроде бы, он предлагает объединиться против Гитлера. Поляки говорят, что мы ваши войска не пропустим. Сегодняшние поляки говорят, куда Советы приходят, они не уходят. Извините, тогда Советы еще никуда не приходили.
Да, как бы имевшийся опыт, да. И опять же, речь шла о переговорах перед войной в августе 1939-го. Хотя бы внятный военный план. Когда увидели, что у Союза нет невнятного военного плана, увидев вот это все, так сказать, чудовищный бардак.
Алексей, а правда, что прислали каких-то бригадных генералов?
Не, ну, скажем так, прислали тех людей, которые не жалко было пожертвовать, если вдруг случится война.
Ага.
И все, они не договорились. И они останутся в Советском Союзе, если вдруг там чего-то будет не так, и поэтому их не послали, например, на крейсере. То есть самое разумное, вот что, чем был ход, вот чем могли купить Сталина, это посадить делегацию. Ну, она была, в принципе, достаточно, ну, уровнем не таким уж плохим. А это посадить на крейсер скоростной, чтобы она пулей прилетела, так сказать, в Ленинград, и переговоры начались раньше. Вот этого было сделано не было, да, и в итоге, как бы видя, что к нему относятся наплевательски, товарищ Сталин сделал правильные выводы. Это можно осуждать сейчас задним числом, да, это можно было, так сказать, стиснуть зубы, так сказать, проглотить все горькие пилюли, ввязаться непонятно во что, но тогда никто не знал, что, как оно все будет развиваться. И у нас, да, у нас недооценили вот этот марш по... Австрии, ну, тоже, да.
Все недооценили,
да, все не, для всех это было неожиданно. И все видели, что Германию вогнали в руину, что называется, сожгли все винтовки. Им так винтовками бы вооружить себя. Они говорят о том, чтобы создать меч, который будет крушить направо и налево целое государство. Да. Поэтому это было тяжело.
И остался еще одно историческое событие. Это Чехословакия.
Ну, вот как раз...
Судеты, да, потом все остальное... Есть, я, ну, по крайней мере, я встречался в каких-то книгах, которые я читал, что если бы чехи решили воевать, они бы безо всякой помощи справились тогда с немцами. Так это или не так?
В одиночку, безусловно, бы не справились. Несмотря на то, что у них были серьезные укрепления, они численно уступали немцам. Кроме того, немцы обладали навыками штурма укреплений по опыту Первой мировой войны. Штурмовые действия, и это у них было с самого начала, и, скорее всего, так сказать, просто укрепления они бы преодолели. И без, так сказать, организованного воздействия со всех сторон чехи бы сами не справились. Обладая численным превосходством, их бы, так сказать, пробили в одном месте эти укрепления, и дальше остальные бы, как линия Мажино, им бы все просто в тыл вышли и потом собрали в плен всех. Как было в 40-м, в июне 40-го года, когда в одном месте пробили, и дальше уже, так сказать, развал и окружение. То же самое произошло в Чехословакии. В Чехословакии сопротивляться в одиночку было без всякой перспективы.
В общем-то, у чехов есть вообще традиция сопротивляться? В 68-м году они думали, что натовские десантники высадятся и их защитят. Значит, тогда, в конце 30-х, они думали, что опять англичане с французами придут и всех спасут. Но почему-то сами они не хотели бы.
Не, но сами они, когда над тобой нависает громада, так сказать, Германии, тут, ну, страшновато. То есть, тут тяжело осуждать, потому что маленькое государство, которое недавно...
Это вопрос, это ни в коем случае, да, не осуждение. Не,
были люди, которые готовы были сопротивляться. Опять же, пилоты, которые потом... И во Францию перелетели, да, и потом из Франции после ее падения перелетели в Англию, да. То есть были люди, патриоты своей страны, которые сражались с нацистами, как говорится, до конца. Но перспектив вот конкретно в 1938 году не было, а вот дальше прозвучал уже окончательный звоночек весна 1939 года, когда немцы оккупируют всю Чехословакию, да, полностью. В этом немного поучаствовали поляки там, то есть, в общем, это все история.
Поляки полчаска... сейчас говорят, мы взяли то, что нам полагалось. Вот. Это классный аргумент.
Да, это отличная отмазка, конечно, но...
Да, мы взяли
но,
то, что нам полагалось.
Тем не менее, история была некрасивая, но что сделано было в Мюнхене, то сделано. То есть, взяли паузу на год, и вот эту паузу держали, то есть, вписываться весной...
Насколько... Алексей, как эту паузу использовал вермахт, немцы?
Во-первых, немцы эту паузу использовали для освоения полученного у Чехословакии имущества. Угу. Им досталась масса вооружения. Вот опять же, проблема, которая у них была, производство орудий, производство стрелкового оружия, они все это высосали с чехословацких складов. Они масса и танки, это для них было важным подспорьем. Угу. То есть то, что отдали немцам вооружение там, двух десятков дивизий, так сказать, по самым скромным подсчетам, это серьезно ухудшило соотношение сил в последующем. То есть чешские гаубицы потом Севастополь штурмовали, как говорится, и шли до Ленинграда. И чешские танки в Подмосковье останавливали. Поэтому это было серьезной ошибкой, именно политической и переоценкой противника. И только ухудшала ситуацию. То есть уже горел огонь, и ситуация непрерывно ухудшалась. Вот то, что делали немцы, они непрерывно наращивали свою мощь, заводы работали уже, так сказать, в режиме военного времени.
Было, вот, Алексей, вы об этом говорили, насколько была немцами улучшена подготовка офицеров?
Подготовка офицеров, они, опять же, опиралась все же на то, что у них были учителя, имевшие опыт Первой мировой войны. Они призывали, так сказать, массу людей из запаса. Кроме того, спешно готовили новых офицеров. Увеличен был темп производства офицеров, унтер-офицеров и перспективных солдат. То есть их направляли на учебу, офицерские курсы. И сокращением подготовки с 4 лет, которая была стандартом для германской армии до Первой мировой войны, сократили до 2 лет. И вот это вот время, опять же, которое тикало с 1936 года, они использовали на всю катушку для производства офицеров. Причем им же надо было и для Люфтваффе это все готовить, и для танковых войск, и для СС. То есть им пришлось закрывать несколько направлений, но в целом, естественно, подготовка офицеров, она начинала страдать. Угу. И вот то, что у них был, опять же, период странной войны, вот когда с осени 39-го года до весны 40-го года, у них было несколько месяцев, когда полностью отмобилизованная армия занимается только боевой учебой. Если французы занимались...
Но всех... это же совсем немалое время.
Это немалое время, при том, что французы в этот же момент продолжали силами войск, которые сидят в укреплениях, продолжать строить эти укрепления. Ага. То есть, что называется, превращать боевые части в стройбат. И от этого тоже ничего хорошего не произошло и в плане, так сказать, недовольства солдат своей, так сказать, тяжелой судьбой и боевой подготовки. Немцы, напротив, четко готовились к тому, чтобы наступать, двигаться вперед и проводили учения разного уровня. И то, что они начали строить еще в начале 30-х, вот эти танковые войска, они были доведены до высочайшего уровня готовности. И опять же, в них хотя бы поверили, потому что до войны, даже вот в период там, 38-го года, на учениях говорили танкистам, прямо говорили пехотные командиры, вы сейчас там гоняете, там, вы там придумываете о перспективах, но как начнется война, мы вас будем применять так, как мы захотим. Вот это умудрились переломить за последние 2 года перед 40-м годом. Вот это вот...
Кто,
вот
эти... Кому эта честь принадлежит?
Я фамилию не назову. Это командир 11-го корпуса, который вот на очередных учениях на Люнебургском полигоне, который сейчас полигон НАТО, то есть, так сказать, с давней истории. Вот так прямо было и сказано, что вы, танкисты, знаете свое место, знаете свой шесток. Поэтому если бы... не нашлось достаточно решительных командиров, вполне возможно, что Вермахт выступил бы гораздо хуже, чем он выступил в реальности. То, что не были, опять же, не люди из Казани все же стали, командиры с большим опытом, когда первой танковой группы командовал Эваль фон Клейс, то есть человек и с большим авторитетом в войсках, и с большим боевым опытом Первой мировой войны. Много пошло кавалеристов, немало из пехоты, потому что не наберешься достаточного количества решительных людей из кавалерии. Да, поэтому в том числе ставили пехотных командиров, но тем не менее длительное время строительства и то, что вот в 1938 году была создана инспекция подвижных войск, Шнельтруппен, Это позволило немцам вот эти все тенденции ретроградские переломить. Поэтому это большое заблуждение, что вот встали на рельсы и понеслись, и строили вот сугубо, так сказать, великую армию для великих побед. Нет, это все шло очень извилистым путем.
Вот, Алексей, смотришь хронику, а сейчас появляется огромное количество, наверное, это была трофейная, засекреченная хроника, идут немецкие войска. Колоссальное количество гужевого транспорта.
Да, это действительно так. И здесь надо сказать, что вермахт, он же опирался в отношении пехоты на лошадей. Вот если Красная Армия поставила себе задачу в конце 30-х избавиться от гужевого транспорта в стрелковых дивизиях, избавилась, в основном, я имею в виду артиллерийские полках, то вермахт, артиллерийские полки передвигались лошадками. У них было по 2000 лошадок на артиллерийский полк. Вот эта вот колоссальная, так сказать, колонна, как у Чингисхана. Они, в общем, Чингисхана, я думаю, по количеству поголовья лошадей превзошли. Но, тем не менее, это дополнялось тем, что артиллерия танковых дивизий и артиллерия резерва главного командования вся передвигалась на скоростных тягачах, каждый из которых стоил столько же, сколько легкий танк, 50 тысяч марок. Поэтому это был, как говорится, древко копья, его острие. Вот острие были танковые, а остальные были деревянные, пасконные, на лошадках, все по-старому.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». Беседу с Алексеем Исаевым мы продолжим в следующем часе.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Алексей, там продвинутый еще один слушатель, ну, у которого интеллект несколько...
Я наоборот, я говорю, что меня всегда радует, когда новое поколение все же интересуется историей. Вот Максим Ионов, 17 лет, спрашивает... Так сказать, юношеский максимализм, мы не будем его отметать. И почему Гитлер отказался от вторжения в Англию, как предлагал Манштейн, а пошел на советы? Ведь он мог там одним ударом. Но я не буду полностью зачитывать. Суть вопроса ясна. Для того, чтобы высадиться в Англии, у немцев летом и осенью, в начале осени 40-го года просто не было соответствующих средств. Попытка была обречена на провал. Если бы они озадачились быстроходными там десантными баржами году в 38-м, 39-м, и имели яичко к Христову дню летом 40-го года, тогда, да, может быть, у них были не нулевые какие-то шансы. В конкретном 40-м году операция «Морской лев» была обречена на провал. Это не оставляет никаких сомнений. Поэтому предпочел фюрер идти другим путем и расправиться с последним соперником на континенте. Так, ну, нас еще спрашивают, может быть, 2000 лошадей полагалось на дивизию? Нет, именно на полк. Немецкие пехотные дивизии насчитывали, так сказать, со всеми там, и средствами до 20 тысяч человек личного состава и до 6 тысяч лошадей. Вот я поэтому говорю о том, что такие наследники Чингисхана.
Так что... Нет, при всем при том, что это были арийцы, конечно.
Не, ну, у них понятно, что были лошади породистые. Там, видишь, такие здоровенные лошади, которые совершенно не похожи на...
Персероны такие, битюгите
зловец. Да, здоровенные. Они тягали вот эту всю тяжелую артиллерию, тяжелые полевые гаубицы. Но при этом была, да, моторизация. Вот нас еще тут спрашивают насчет того, что вот сколько вооружений, дайте количество вооружений, произведено к 41-му году чисто Германии, без сателлитов СССР. Видимо, намекая на преследование пресловутые 20 тысяч советских танков. А вот если посчитать, сколько скоростных тягачей в Советском Союзе произвели, это будет цифра 0. Там, или некоторые другие средства аналогичные. Или там, сколько было бронетранспортеров к 41-му году. У немцев хоть там один батальон в элитной первой танковой дивизии, и там отдельные роты, а у нас вообще 0. И что? И что мы сравниваем? Точно так же, например, тяжелая артиллерия, которая для немцев, гаубица 210 мм, кидавшаяся снарядами весом в центнер, была обычным делом на всех фронтах в течение всей войны. У нас это, по крайней мере, в начале войны, это все же была экзотика, большой мощностью, берегли изо всех сил, и во многих местах, так сказать, в 42-м году их вообще не было. Угу. Были под Питером, под Москвой, а где-нибудь, вот, например, под Харьковом, этим уже были проблемы. Под Сталинградом появились только в осенью. Так что, что считаем? Поэтому считать надо все в сумме. И не надо считать, опять же, немцев идиотами, что они не произвели там 10 тысяч танков. У них там были свои соображения на этот счет. И они предпочитали заводские мощности использовать, в том числе для скоростных тягачей. Потому что мы пошли, как я уже сказал, у нас сделали машину отличную для стрелковых дивизий, такой трактор СТЗ-5 «Нати». Он позволил нам сократить численность стрелковой дивизии с 17 до 14 тысяч человек за счет моторизации, увода от всяких коноводов, ездовых и прочего. Нас это облегчило жизнь в отношении численности армии, мобилизации и прочего. Но, тем не менее, это было полумерой ввиду того, что не было скоростных тягачей для тяжелой артиллерии, для механизированных частей.
И насколько, вот, да, Алексей, вот какой вопрос. Насколько вермахт был готов к июню 41-го? Или, вот, я даже по-другому сформулирую, это было волевое решение или абсолютно подготовленное, все, что надо, было готово, и тогда все и началось?
Вермахт в 41-м году находился, безусловно, на вершине своего могущества и технического совершенства. И самое главное, в тот момент немцы могли использовать против Советского Союза подавляющее большинство своих авиационных соединений. Столько самолетов, сколько они бросили на нас в 41-м году, в последующие годы они никогда нам не, против нас не бросали. Потому что начали все же худо-бедно союзники давить с воздуха. Приходилось выводить авиационные части Средиземноморья, там, на Западный фронт. Вот такой массы авиации, которая была у немцев в 41-м году, не было. И помимо этого, вот этот инструмент войны немцев, танковые группы, о которых я неоднократно говорил, и считаю это важно подчеркивать, 150-200 тысяч человек полностью моторизованных, способных проходить там 100 километров в день, в том числе и с боями, а маршем и больше. Их было 4 штуки, они были задействованы на всех направлениях, и это стало предпосылкой для разгрома целых фронтов. У немцев были средства того, чтобы это делать, громить целые фронты. Но при этом не надо делать из вермахта вот, чужого, вот такую, как говорится, машину убийства, которая не имела никаких внутренних противоречий. Внутренние противоречия были, в том числе в лице ретроградов, которые не понимали, как использовать танковые войска. Такие тоже были. Это, например, фон Лейб, который командовал группой армии «Север». Он не особо себе представлял, как вводить в бой танковую группу. Ему дали элитную там первую танковую дивизию, а он, в общем, не очень-то представлял, как это делать, будучи сугубо пехотным командиром. Точно так же Рейхенау, командующий немецкой 6-й армией, убежденный нацист, можно сказать, верный фюреру на 146%, но, тем не менее, он не сильно себе представлял, как махать вот этим мечом танковых войск. И то же самое было и в группе «Армий Центр». На самом деле немцы недоиспользовали тот потенциал, который у них был. Они могли бить и на большую глубину и крушить второй стратегический эшелон на линии Днепра. Но из-за, в том числе из-за ретроградов внутри армии, они это делать не смогли, и это стало одной из их ошибок. Ошибки делали не только красный командир, ошибки делали в том числе их противники. И вот этот вот баланс ошибок, он приводит к тому, что все развивается...
Как ошибки делали американцы, французы.
Безусловно, все делают
ошибки. И теперь у меня два вопроса по Красной армии.
Да.
Значит, первый вопрос. Хорошо, немцев там был Версаль, ну, определенные вещи, которые до поры до времени практически их парализовали, а потом мешали. Красная армия.
Красная армия, на мой взгляд, сдерживалась в первую очередь тем, что мы были в 20-е годы все же бедной и малоиндустриальной страной. У нас не было достаточно средств, имею в виду финансовых, в первую очередь, чтобы строить армию, соответствующую опасностям, которые нам грозили в недалеком будущем. Потому что будет вторая схватка за Европу, это было несомненно. И все понимали, что это рано или поздно будет. И вот строить все там с 20-х годов нам мешали экономические факторы. Красная армия насчитывала в 30-м году, 1930 год, 600 тысяч человек. Это, конечно, не 100 тысяч на Рейхсвер, но на огромную страну, раскинувшуюся, так сказать, от Балтики до Тихого океана, да, с такими границами, с кучей проблем потенциальных противников, в том числе на Дальнем Востоке, потому что Япония-то в начале 30-х оценивалась как очень серьезный противник. 600 тысяч, ну, с небольшим, там, 630, по-моему, тысяч, это ни о чем. Включая территориальные дивизии, которые набирались из, там, из определенных областей, что сдерживало их переброску на угрожаемое направление. Вот с этим всем мы пришли к моменту, когда к власти в Германии пришел Гитлер, и все ближе и ближе стал надвигаться момент вот этой схватки за Европу и, в общем-то, за существование нашей страны. Начали, так сказать, спешные меры предпринимать, но тем не менее... Лето 1939 года Красная армия насчитывает 1 миллион 900 тысяч человек. Причем до этой цифры она выросла не так давно.
Когда была введена всеобщая воинская повинность?
Скажем так, формально. У нас она была введена 1 сентября 1939 года. Но это всеобщая воинская повинность, которая констатировала тот факт, что всякие, так сказать, элементы недружественные, они вот у нас изжиты. Ага. То есть только в этом была суть. Но, тем не менее, мы могли пропустить через армию не так много народу за счет, опять же, ее численности. И что такое Красная армия летом 1939 года? Это так называемые дивизии Трочатки, 5200 человек. Из этой дивизии в случае объявления мобилизации должно было, так сказать, простым делением образоваться 3 дивизии по 17 тысяч человек. То есть в 10 раз почти возрасти численность с изыманием людей из запаса, так сказать, с мобилизацией людей. И понятно, что боеспособность вот таких вот развернутых тройчаток, по крайней мере, в первые недели, даже месяцы их существования, будет, прямо скажем, невысокой. И вот если, опять же, представить себе товарища Сталина в высоком кремлевском кабинете, только что послушавшего товарища Ворошилова про ту ахинею, которая несет англо-французская делегация на переговорах, почитавшего доклад маршала Кулика о том, что надо бы разворачивать наши эти злосчастные тройчатки во что-то более съедобное, понятно, что область решений, политических в том числе, у него, прямо скажем, не широка. Угу. И вот этих, на отмобилизовать тройчаток и завтра бросить их в бой, угу, это перспектива, прямо скажем, не светлая.
И потом, Алексей, вы же сами в одной из передач говорили, что рабочая крестьянская Красная армия, скорее всего, была крестьянской.
Да, крестьянская, поэтому была проблема с тем, чтобы комплектовать технические
танковые
войска,
экипажи,
да,
и так
танки,
далее.
Да, опять же, артиллерия, которая требовала. Все это росло очень быстро. Опять же, мы строили все же свои танковые войска в немалой степени с оглядкой на другие страны. И вот эта оглядка привела к тому, что скачок в численности танковых войск, он произошел именно в два предвоенных года. То есть, если бы мы, как немцы, начали строгать танковые дивизии там, в 1935 году, то, возможно, рост был менее резким. А так, огромные скачки, опять же, кадровый кризис, когда надо ставить танковых командиров во главе механизированных корпусов. На их не хватает. И в том числе, вот что, там, несомненно, нужно коснуться, это все же репрессии.
Да, это обязательный вопрос, потому что, ну, ясно.
Да. Поэтому мы оказались в ситуации, когда экономику подняли, то есть первая пятилетка, вот, можно говорить сколько угодно, там, что это там советский пропагандизм. Да, пропагандизм там тоже присутствовал. Но мы здорово поднялись в экономическом отношении. И если, так сказать, командир Красной 30-го года в рваных сапогах, живущий в доме с протекающей крышей, это была, так сказать, суровая реальность, то уже в середине, в конце 30-х, экономическое развитие позволяло привлекать в армию вполне достойных людей. И это было хорошей карьерой. В том числе для любого молодого человека, который вот заканчивает школу, для него пойти в училище, и пропагандизм его к этому подвигали, так сказать, фильмы.
Ну, кстати, огромное же количество советских фильмов того времени, ну, те же «Трактористы».
И трактовец.
Хотя бы.
Хотя военные ругали эти фильмы, военные, да. То есть как вот чувствуется, вот как они смотрели фильмы и плевались о том, что как, показывается какое-то чудовищное разгильдяйство. Что командир вместо того, чтобы командовать, как говорится, как мамка с детьми, со всякими, да, разгильдяями. Вот это обязательно сюжет Иванушки-дурачка, когда самый разгильдяйский экипаж вдруг оказывается победитель.
Самым героическим.
Да, и военные как раз ругали советский кинематограф за, так сказать, малореалистичность. И за то, что, так сказать, вот это вот вместо показа упорного труда Емеля вытащил щуку, так,
ну,
экипаж,
да,
Иванушек дурачков, да, и раз и в дамке. Но, тем не менее, пропагандизм шел, и масса для этого было привлекательно. Это позволило улучшить ситуацию, но, тем не менее, вот эти вот годы, прямо скажем, нищенского существования вооруженных сил, они сказывались. И строить новую армию было тяжело.
Хорошо, кризис. Алексей, и теперь вот мой точно последний вопрос вам, там, если вы сочтете нужным о чем-то еще говорить, конечно, репрессии. Репрессии в Красной армии. Я все-таки со своей точки зрения, когда Тухачевский и его компания приходят к Сталину и говорят, что они недовольны назначением наркома обороны, ну, более, наверное, нетерпеливый человек расстрелял бы сразу в кабинете. Это попытка военных оказать влияние на политику государства. Так не бывает.
Да, безусловно.
Вот, но военные... я просто хочу, чтобы вы на это ответили развернуто и, как вам свойственно, спокойно и объективно.
Да. А здесь хотелось бы сказать, что нужно все же прислушиваться к людям, которые тогда жили. И Симонов, которого я бесконечно уважаю, он говорит об отрицательной роли репрессий. И поскольку он вращался в военной среде, он это мнение выработал не на пустом месте. И не, кстати, от ненависти к товарищу Сталину. Он человеком был очень внимательным, и который везде бывал. Поэтому к тому, что он говорит, репрессии плохо, надо прислушиваться. То есть есть процент, известный, я и на вас на передаче всегда говорю,
да,
что от численности офицерского корпуса командиров, так сказать, Красной армии 41-го года репрессирован составляли 4%. Это как бы суровые цифры. Да, и мировым научным сообществом, там есть такая книга «Вынужденные солдаты Сталина» Риза из... Канзасского, по-моему, университета. Он там прямо пишет, что быстро... Нет.
Нет.
Ну, в оригинале-то, кстати, она доступна, и я думаю, что желающие могут ознакомиться. И там он прямым текстом пишет, что основной причиной проблем с офицерами в Красной армии был ее быстрый рост. Это перехлёстывало в репрессии как действующий фактор. Но, тем не менее, нельзя репрессии недооценивать. И я вот, опять же, говоря о людях того времени, читал я допрос такого полковника Данилова, который командовал 156-й дивизией осенью 41-го года в Крыму. Человек очень, так сказать, осторожно...
Я хочу сказать, что Алексей Исаев только что написал книгу о... войне в Крыму.
В сообществе, да, я не один написал.
Нет, я хотел только сказать, что он был в коллективе авторов. Она вышла уже, все?
Она выйдет до Нового года совершенно точно.
До Нового года.
Да, я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Так вот, человек абсолютно к немцам не с раскрытой душой, очень осторожно отвечавший на все вопросы по организации, по всему. То есть человек явно не готовый к тому, чтобы завтра вступать в рай. Ни в какой рай не вступил, он погиб в плену. Но, тем не менее, он сказал прямым текстом, что репрессии оказали негативную роль на развитие Красной армии. То, что мы потеряли там многих командиров и прочее. То есть человек, в принципе, вынужденный на откровенность. Он сказал практически то же самое, что сказал Симонов. И явно это мнение было не единственным. Кроме того, приведу такой вот мой любимый пример в этом отношении. Опять же... идет от Симонова, который видел лично генерала Лизюкова под Борисовым, но он его не назвал по имени, насколько я помню, он просто сказал так, маленький генерал с орденом. А человек, который владел возможностями, он руководил первым тяжелым танковой бригадой, знал возможности тяжелой техники, все проблемы, которые она вызывает. Человек был последствием в результате 4-й танковой дивизии в Белостокском выступе, который много новых танков, то есть тяжелая техника, Командует, в общем-то, случайный человек по фамилии Потатурчев. Почему оказался на его месте не Лизюков? А Лизюков ехал в какой-то заштатный механизированный корпус после вот этой своей отсидки, в котором было 1,5 учебных танка. И в итоге командовал, так сказать, какими-то ошметками под Борисовым. И в результате вот этот 4-й ТД, который обладал там кулаком из пары сотен новых танков, которые способны были ездить, передвигаться, она, в общем, сгорела, ну, может быть, с меньшим толком, чем могла быть использована. И вот репрессии, они оказали, безусловно, негативную роль. Хотя их не надо считать причиной поражения. Причины они не являются ни в коем разе. Mm-hmm. Тут, как говорится, Роджер Рис нам в помощь, и статистика, и все на свете. Говорить о том, что, например, военная теория Красной Армии была отброшена в кавалерийскую эпоху, это просто ахинея. Да, это были боевые уставы, которые никуда назад не шагали. Было, так сказать, преподавание, которое, опять же, никуда не было свернуто. Наоборот, исследование действия механизированных частей соединений, оно перед войной благополучно развивалось. Уставы развивались, опять же, поступательно, и большое внимание в них уделялось именно использованию новых образцов техники. Возможно, так сказать, в некоторой степени можно сказать, что у нас было снижено внимание к стратегической авиации. То есть, если до этого это было, так сказать, один из приоритетных направлений развития, но я считаю, что это скорее правильно, то, что у нас не стали развивать дорогую и неочевидной эффективности стратегическую авиацию в ущерб авиации, которая действует на поле боя. Этот излом, вот такой, который реально произошел в 1937-1938 году, он был объективно обусловлен, и это делали правильно. Поэтому тут нельзя осуждать, тут, да, вот, если в танках ничего там, вот этого, никакого резкого излома не было, и всякие перетряски начались уже перед войной по опыту свежих блицкригов, ну, или, точнее, скажем так, увидев, что явно что-то происходит, то в отношении авиации были свои, так сказать, перегибы, перекосы и прочее, но они уже не имели прямого отношения к вот этим вот изменениям военной теории. Так что репрессии, да, плохо, но не причина поражения.
Но, с другой стороны же, ведь ни в коем случае не оправдание, но людей Троцкого-то надо было...
Не, понятно, что оборотной стороной, если, так сказать, не наводить порядок в вооруженных силах, но, опять же, это касалось все же таких...
Там, нет, ну, вот для меня, человек сугубо штатский, конечно, я, но когда высшее военное руководство приходит к политическому руководителю страны, чья власть еще не абсолютно, не очевидна и так далее, и говорят, что они недовольны, но это мятеж.
Ну, в общем-то, скажем так, недовольство, вы сказали, все же там в верхах, они взаимоотношения все же не командир рота, командир взвода. То есть, нет, там нет. Понятно, что могут быть дискуссии, но, тем не менее, резкое своеволие людей, которые становились, что называется, у себя удельными князьями, это, естественно, никому не радовало. Другой вопрос, что была же и масштабная чистка, так сказать, по формальным признакам из армии.
Это да.
Да, и поэтому для армии вообще характерна клановость. То есть понятно, что когда приходит новая метла, она за собой приводит своих людей, и это разрастается. Это нормально, строго говоря. Это неплохо, это так есть, да. Поэтому, когда убирают одного, за ним тянется вот этот вот хвост клана, так сказать, теряют люди доверие. Но в целом, при всех, при понимании того, что надо было наводить порядок, и в противном случае вполне возможно, что товарищу Сталину бы тоже, как Гитлеру, подсунули чемоданчик, то есть могли быть проблемы вот из этой, надо, безусловно, признавать отрицательный эффект, который сказался, то есть Алексей, это сказалось.
Вот, вот теперь у меня к вам последний точный вопрос. Скажите, пожалуйста, попадалось ли вам где-нибудь? Мне это нигде в документах не сказано. Мне это было сказано одним человеком, что перед войной Сталин отдал военную контрразведку в руки военных. Я, с одной стороны, не могу поверить, что...
было всегда конкурирующие службы, то есть всегда, армейская была разведка, контрразведка.
Нет, армия... главное разведуправление, или как оно так называется, это я понимаю. Но особый отдел — это всегда было управление НКВД. Вам это не попадалось?
Нет.
Ну вот я вот, а я вот все. Потому что косвенных-то данных, то есть почему СМЕРШ была организована? Тоже догадка, а почему? А что, почему его особое отдело не устраивали? Все, бог с ним, это вопрос, который останется без этого. Алексей, если вы хотите сами что-то добавить, да, значит, рассказать.
Вопрос, да, задавали, пожалуйста. Что вот, мои, так сказать, злые слова в отношении советских тракторов, естественно, вызвали реакцию наших слушателей. Вот говорят, советские тракторы считались ценным трофеем. Они ценным трофеем считались для пехоты немецкой, которая, так сказать, на лошадях по ледяным дорогам скакала и, в общем, никакого удовольствия от этого не испытывала. И для них какой-нибудь там сталинец — это было хорошее подспорье для того, чтобы чего-то там из распутицы у села Верхней Козлище что-то... Да, именно подспорье. А механизированной части артиллерии РГК с своими, так сказать, скоростными тягачами, которые иной раз лучше, чем советские танки, выступали. Это вот было в Белостокском котле, когда некая речка маленькая с заболоченными берегами, и немецкие полугусеничники ее переезжали в лед. А Т-26 и БТ в ней застряли. Это, кстати, рассказ очевидца. Поэтому это было болью и проблемой Красной Армии в течение всей войны. То, что у нас было, так сказать, куча сельскохозяйственных тракторов вместо лошадок, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, например, вот такой есть очень хороший наш умный военный Петров, прошлое с нами, его мемуары, выходили в Киеве уже в перестройку, он прошел киевский котел, и вот он начинал войну как раз на тракторе СТЗ-5, и он говорит, топливо кончилось, все, лошадкам хотя бы можно сено найти, а тут топливо кончилось, все, аут, бросаем трактора, сжигаем, бросаем пушки, и все. То есть это тоже имело свое отрицательное значение, уход от лошадок в артиллерийских полках.
Но ведь, опять же, в одной из ваших бесед у нас на радио вы же говорили о роли кавалерийских частей.
Ну, это да, да, но все равно это не та скорость.
Да. Новости на радио «Говорит Москва». А в следующем получасе Алексей Исаев ответит на ваши вопросы.
Программа Леонида Володарского.
И в последнем получасе программы Алексей Исаев ответит на ваши вопросы. Напоминаю, номер прямого эфира радиостанции «Говорит Москва» по московскому коду 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, это Александр.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос такой. Применение ТРС против воздушной цели под Ханкенголом принесло большой успех. А потом сошло на нет. Даже немцы не принимали это самое, не применяли эти ракеты, истребители против армат бомбардировщиков. Почему так произошло?
Спасибо.
Ну, успех все же был условный. Реально ракеты обладали низкой точностью. И это касалось и их сухопутного применения, и воздушного, поэтому их, они не получили широкое распространение, пока не появились управляемые ракеты уже после войны, после 45-го года.
7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот вы про артиллерию говорили, а вот дальномеры у немцев на каждой батарее были, и плюс еще эти рамы авиакорректировщика, артиллерийского огня, это, наверное, позволяло делать короткий артналет, вот как все фронтовики наши пишут, что перед каждой атакой немцы были только короткий артналет, точно по целям.
Спасибо.
Скажем так, наверное, все же речь не о дальномерах, а о отделениях артиллерийской разведки, то есть вскрытие позиций наших батарей. То есть вот это было их преимуществом, потому что артиллерия-то стреляет по карте, это для зенитчиков актуально дальномеры, для моряков. В данном случае вопрос в привязке, ТП-привязке и правильном определении целей тем людям, передовым наблюдателям. А что касается рам, то, опять же, это все несколько преувеличено. Они были далеко не везде, не у всех. Но в целом, если говорить об артиллерии, то немцы нас длительное время, где-то там с осени 41-го до лета 43-го года, превосходили по количеству выпущенных боеприпасов. И это и обеспечивало им успехи в наступлении и в обороне. Как говорится, богатая страна. У нас с осени все более ухудшалась ситуация из-за захвата пороховых заводов. И ситуация с порохом была не столь благополучной. Поэтому немцы выигрывали артиллерийские дуэли зачастую. Мы местами у них вырывали пальму первенства. Опять же, возвращаясь к Крыму, которым я занимался, вот скажу, что вот в декабре 41-го года под Севастополем мы у них... Кстати, вырвали пальму первенства по артиллерии, и на артиллерию обороны Севастополя в значительной мере опиралась. Но в целом, да, выигрыш артиллерийской дуэли — это Ржев и начальная фаза Сталинграда. Это ухудшало ситуацию Красной Армии.
7373-948, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, добрый день. Алексей, скажите, пожалуйста, Сергей Москва, а вот если Сталин, вот вы про репрессии там затронули тему, вот он понимал, что он делает, что он репрессирует такое количество генералов там и все прочее военных начальников для того, чтобы... Ну, то есть он что думал, что прокатит или он найдет замену моментально вот этим репрессированным людям?
Я вот не учусь. Спасибо, а вы исследуете вопрос, почему Сталин...
Я советую, если вы интересуетесь вопросом, есть такой автор у нас Черушев, который и статистику дает, и кого репрессировали. Но в целом это была, во-первых, борьба за власть, во-вторых, чистка по формальным признакам тех людей, которые считалось, что им нельзя оказывать доверие. Это касалось и всей страны. Вот 1937-1938 год – это чистка по анкете. Это не за какие-то реальные заговоры. А если почитать, вот он в интернете сейчас выложен, это оперативный приказ Ежова номер 00447. Вот можно гугли набрать, почитать. Там не написано, что за какие-то реальные преступления. Там просто по формальным признакам. Там всякие дашнаки, там очень длинный список перечислений.
Здесь на вашем месте. Это, кстати, слушателю тоже совет. Сидел Александр Колпакиди.
Да.
Вот. Разведка политическая в процентном отношении пострадала больше всех. Там выселили, по-моему, чуть ли не 60-70% состава. А вот вы узнаете, почему так произошло. И, кстати говоря, тот же самый Николай Иванович Ежов, это Александр Колпакиди рассказывал, начал проверять анкеты чекистские и выяснил, что там очень много вранья. А у некоторых высокопоставленных разведчиков родственники в спецслужбах Австро-Венгрии и Австрии, Германии. И узнаете, что Сталин сделал? Сталин разведку практически разогнал политическую. А вот вы узнаете, что он сделал заранее, и кто остался, и кто потом пришел. А там Сталин, в особенности, очень трогательно, мы сказали, прокатит. Вот, наверное, Сталин так и думал. Прокатит, потом добавил бы «как бы», а потом поправился на самом деле. 7373-948. Ваш вопрос Алексею Исаеву.
Скажите, пожалуйста, а вот почему пишут фронтовики, что они получили Прибалтийский округ в 19-м числу занять позиции на границе, а из Бреста даже войска в летние лагеря не выводились? И немцы кидали снаряды прямо в гущу наших солдат в казармах.
Значит, Прибалтия, это мы обсуждали на одной из предыдущих передач. В общем, Прибалтийский округ был в некоторой степени исключением, поскольку там считалась политическая обстановка неблагонадежной, и там приняли меры, улучшающие, так сказать, готовность, но не более того. Там тоже были в летних лагерях, а Брестская крепость – это единственное место на Советско-германском фронте, где действительно казармы были в упор границы. Нигде больше такого не было. Поэтому нельзя опыт Брестской крепости распространять на всю Красную Армию. Вот тут нам задали вопрос, пожалуйста, не будет ли кощунством сказать, что пороха нам поставляли американцы. Это не будет кощунством, я вам даже скажу конкретную цифру. В 44-м году 30% порохов были ленд-лизские, но это в 44-м, и это 30%, а не 100, не 90.
А кто, Алексей, вот Алексей рассказывал про ленд-лиз, да. Здесь. И кто же будет отрицать? Кто же будет отрицать такие вещи?
Да, опять же, вот цифра 40 тысяч репрессированных офицеров. эта цифра ходит из здания в здание, ее многократно, в принципе, разбирали. Так вот, это цифра уволенных из армии по всем причинам. Не следует думать, что...
Уволенных!
40... Да, уволенные. Это включая тех, кто там и по здоровью, извиняюсь, за воровство. Но расстреляна из них была меньшая часть. Меньше 25% это те люди, которых уволили, поддали под суд, расстреляли. Это известный документ, такой записка Щеденко, в котором это все подробно по всем категориям разбирается. Многих из тех, кого тогда уволили, в том числе по политическим мотивам, потом возвращали.
Вот, опять, кстати, же, вот говорите, читайте Черешева. Обратный поток.
Да, это был обратный поток. Вот говорю, Черушев, автор, который подробно разбирает там и про возврат, и про то, кого репрессировали. Все это подробно со статистикой и конкретными примерами разбирается. У нас, как известно, вернулись и Рокоссовский вернулся.
Мерецков.
Да, Говоров вернулся. То есть масса народа.
Горбатов.
Прошу прощения.
Горбатов.
Да, Цветаев, например.
А кто масса, это был, извините?
Это был командующий 33-й армией под Берлином.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, вот такой вопрос мне однажды приходилось слышать высказывание одного человека, ну, как бы в диспуте. Он говорил так, а что мы обсуждаем, Мюнхен там или по Молотову? Ведь советские войска вышли на линию Керзона и введены были после того, как польское правительство бежало уже в Бухаресте, оно 16 сентября объявилось.
Да, так, вопрос... Что, да, вопрос... Да, вопрос понятен, но хотелось бы подчеркнуть красным карандашом, что на момент принятия решения о том, что мы входим в Польшу, мы понятия не имели, где находится польское правительство. Все решалось вне зависимости от этого. Все приказы были подписаны к тому моменту, когда польское правительство еще ни в какую Румынию не уезжало. Поэтому было принято решение, но решение вполне, так сказать, соответствующей обстановке. Более того, то, что польский главнокомандующий говорил, Красной армии не сопротивляйтесь, он тоже реально оценивал обстановку, что все уже кончено. Конечно. И вопрос о том, что будет дальше, возможно, в немалой степени решится участием в будущей войне Красной армии.
И, кстати говоря, когда вот у нас почему-то политику, большую политику, люди рассматривают с точки зрения морали. Польша оказалась между мощной Германией и огромным Советским Союзом. И они приняли, судя по всему, неверное решение.
Да,
вот то есть и все.
Недальновидная политика, она сыграла свою роль в том, что происходило именно так, как происходило.
Один дежурный американец, который постоянно мелькает у нас на телевидении, вот он
Майкл Бом, по-моему.
Он сказал великолепную вещь. Он проговорился, он выдал буржуйскую тайну. И вот говорит, да почему там, ну, у нас там эти телепроповедники, пропагандисты-агитаторы, да как вы смеете это делать? Да как смеете то делать? Да как смеете пятое делать? Он сказал, делаем, потому что можем. Почему мы в Сирии? Потому что можем. Потому что можем, и что-то американцы не шибко летают там. А турки вообще не летали после того, как сбили самолет. Просто не летали. Сильный в большой политике – это сильный. А все остальные подстраиваются под сильных. Извините. 7373-948, здравствуйте. Да, пожалуйста, здравствуйте.
Это Лариса. Угу. Спасибо за такого гостя знаменитого. У меня он самый лучший военный историк.
Спасибо.
Алексей, а вот вы знаете, у меня, например, дед воевал как раз в кавалерии, а про нее очень мало рассказано. У Ботьева и у этого самого, у Даватора, а потом под Варшавой был ранен и остался жив. Но вопрос у меня об этих островах прибалтийских. О них у нас совсем мало что знают. Ведь там было сопротивление очень сильное нашей Красной армии. Вот что с ними стало и как это вообще подействовало на блицкриг?
Спасибо, Лариса.
Немцы об этом говорят.
Спасибо.
Да, спасибо.
Алексей,
да,
у меня имеется в виду. Просьба вот какая. Лариса в самом начале вопроса, она упомянула о кавалерии. Алексей, да. Конспективно.
Да, я так скажу, что кавалерия, вообще говоря, была кадровой элитой Красной армии. Она пережила минимум вот этих перетрясок, если танковые войска постоянно перетряхивали и от командиров туда-сюда тасовали, это не лучшим образом сказывалось, то кавалерия это все не пережила, ничего такого у них не было. Поэтому был стабильный достаточно командный состав с хорошей физической формой и хорошей выучкой. И поэтому у нас все кавалерийские корпуса 1945 года были гвардейскими. Это была советская такая полумотопехота. Она, естественно, двигалась медленнее, чем на автомобилях. Это не полноценная замена мотопехоты, но, тем не менее, свою нишу, особенно в местах, где лесистая местность, где мало дорог, они выполняли с большой результативностью. Просто для них нашли направление, где их использовать, и всю войну использовали весьма эффективно, и зачастую они вот на Балатоне даже с королевскими тиграми сражались. Они, кавалерия участвовала даже в берлинской операции в лесах к юго-востоку от Берлина, поэтому это было такое, что называется, их было немного в общей численности, но это была такая элита Красной армии. А если говорить об островах, да, это действительно острова там Сарема, вот эти вот, на них осталась одна стрелковая бригада, третья стрелковая бригада, и она сопротивлялась аж до октября.
Уже с к тому июня?
Не, ну в июне, понятно, их никто не штурмовал еще, потому что, так сказать, вышли на побережье уже позже, но тем не менее. Уже к тому моменту, когда замкнулась блокада Ленинграда, острова еще оставались под контролем советских войск. Немцы проводили операцию «Беовульф» такую по штурму этих островов, и то, что им пришлось там пехотную дивизию задействовать, штурмовать эти острова, это, возможно, сказалось на том, что Ленинград, блокада Ленинграда не была, например, плотнее. То, что им пришлось ее задействовать там, а не под Ленинградом. И хотя, может быть, стоило эвакуировать эти войска, вот как Ханка, например, эвакуировали, но, боюсь, возможностей полноценно эвакуировать уже вот не было.
Я хотел спросить об этом.
Да, вот то же, что сделать с Ханка, было, пожалуй, нереально. То есть это привело бы к большим потерям корабельного состава. Поэтому они сопротивлялись до конца, очень упорно бились и оказали немцам то сопротивление, которое они не ожидали, на самом деле. Учитывая, что они изолированы далеко, так сказать, в море.
Да, Алексей, вы не слышали, просто я прочел там в каком-то издании, доску Маннергейма вроде снимут в течение
Может быть, снимут недели. Это будет очень хорошо.
Ну, потому вот, что, вроде.
Скажем так, по-моему, сами финны удивились тому, что мы поставили...
Не, у нас иногда принимаются решения, которым даже в далеких краях удивляются.
Да, но если ее снимут, я буду только рад.
Я тоже. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот мне вопрос, Александр. Это самое по поводу стимуляторов. Например, это шоколад танкистов в Германии, в Японии применялся стимулятор какой-то. Можно об этом?
Да, действительно, в Японии и Германии применялся наркотик первитин для пилотов, для танковых войск. Японцы применяли даже для промышленных рабочих. То есть я бы так даже по этому поводу иронизировал про сторчавшуюся армию. Но оборотной стороной это было то, что это можно было короткое время применять, а дальше остановка использования и апатия. Это невозможно несколько месяцев сидеть на этом первитине.
Кстати, я не помню, мы с вами об этом говорили. В августе 44-го, момент истины,
да, это...
Таманцев, он говорит, на Феноминовой заправке, я там пробежал 2 километра.
Да. Нет, естественно, это повышает возможности организма, но это организм истощает, и в ближайшей перспективе надо отдыхать, и отдыхать это полно разбитый человек.
Да, вот, мельдония в то время не было.
Да, вот, может, коротко скажете, что делала Красная Армия в 1939 году во Львове? Ответ вышла на удобную линию, судьба которой решалась позднее.
Это, вот как... это такой иронический вопрос.
Да, иронический
вопрос. Что хотели, то и делали.
А если я бы вам отвечал с иронией, я бы сказал так. В 1939 году во Львове Красная Армия сражалась с вермахтом, потому что действительно под Львовом было, если в Бресте вот это прохождение было, то под Львовом друг в друга палили. И считается, что именно там стащили один из немецких танков. То есть умудрились немцев ее танк стащить.
Отлично.
Да, а так бригада Фоченкова, подъехав к КВУ, билась с немцами. То есть это, с одной стороны, конечно, можно там говорить, ой, ошибка там. Но, тем не менее, там шла стрельба советских солдат, немецких солдат. Это прямой ответ на ваш вопрос. А так, когда осенью 1939 года английский МИД аккуратненько спросил Советский Союз, а вот там граница проходит сейчас между Германии и Советским Союзом. Что вы о ней думаете?
На
что,
не видели?
Да, на что советский МИД честно ответил? Судьба Польши будет решена после войны. Что, правду ответили?
Конечно.
Они не сказали, что это граница на веки вечные.
Конечно.
Это ответили чистую
помните,
правду.
А помните, Алексей, в прошлый раз вы были, и тут у нас есть один там присяжный, я не буду говорить, и он иронически спросил о главенствующей роли ВКПБ в Великой Отечественной войне. Почитал бы чего.
Да, так что то время надо оценивать с позиции того времени. Не надо его оценивать, так сказать, с позиции 87-го года все же.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Это Евгений Масса. Леонид, спасибо вам, что приглашает таких интересных...
Спасибо, что приходят.
Да, у меня вопрос к Алексею Исаеву. Используется ли опыт гражданской войны, особенно первой конной армии? И потом второй. Генерал Калиновский, как говорят, он был... применение танковых войск. И какие химические снаряды пытались использовать немцы под Ленинградом? Спасибо.
Значит, что касается опыта гражданской войны, напрямую вот эти вот опыт использования конной армии, он все же не нашел применения, поскольку времена изменились, и плотность огня была выше. Тем не менее, естественно, обращались к опыту в плане маневренных операций. В целом же основной опыт, вынесенный из гражданской войны, это опыт формирования новых соединений. Вот то, что делали в 1941 году, когда с нуля создавали новые соединения, вооружали, отправляли на фронт. Вот этот опыт... Это идет из гражданской, который был выполнен на более высоком техническом уровне и организационном уровне. Вот это наш, так сказать, у немцев была Первая мировая и Западный фронт без перемен. У нас была гражданская с этим чехардой переформирования. А Калиновский, да, это один из наших выдающихся теоретиков танковой войны. И, опять же, его труды, они использовались, несмотря там и бригада была имени Калиновского. А что до химических снарядов, то мне неизвестно о применении именно химических снарядов артиллерийских где-либо немцами. Использовались у них вещества, химия, она используется, например, в джамушкайских каменоломнях, но она использовалась не в виде снарядов. То есть именно снаряды для, например, реактивных минометов, химические, они не использовались. То, что называют химическими, это неправильная интерпретация термина химический, это огнеметные. То есть под Ленинградом и на самом деле по всему фронту использовались снаряды, снаряженные горючей смесью, которые у нас назывались химическими. И, в принципе, стреляли ими те же, так сказать, части, что и должны были стрелять химии отравляющие, но, тем не менее, к отравляющим веществам это никакого отношения не имеет.
А если вас интересует, так сказать, химическое оружие, это Юрий Колесников, начальник разведки у КВПК, достаточно видный работник особой группы НКВД, вот. В его оперативном прошлом был, и он это пишет. Возьмите книгу «Среди богов», если найдете и денег не пожалеете. Там будет познавательно. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, у меня вот приятель, у него отец служил в Брестской крепости. И когда началась война, он сказал, ну, жене своей и сыну, чтобы они срочно уходили на восток. И вот, значит, ему было 10 лет, и он мне рассказывал. Говорит, мы с мамой... Значит, шли из окружения. И часто бывало так, что то немцы обгоняют нас, то мы немцев. Понимающим дело. Но в конце концов они из окружения.
Так, ваш вопрос.
Да.
Ваш вопрос.
А вопрос вот какой. Его поражало, что большое количество пленных шло назад. Ну, немцы сдавались немцам. Горы оружия, боеприпасов, ну, стрелкового оружия. Вот чем это было вызвано, что не могли, что ли, отходить на восток те же части?
Ну, все же статус беженцев, он другой. Вот те, кто отходили с оружием, они вызывали соответствующую реакцию немцев. То есть они перехватывали им пути отхода. И понятно, что когда на них выходят люди с оружием, то это не беженцы, так сказать, с детьми. Поэтому или короткий бой самоубийственный, или плен. То есть, в общем, выбор-то небогат. Да, вот нам еще спрашивают, Ворошилов под Ленинградом водил конницу на танке. По-моему,
какой?
Да, на одном из передач рассказывали это, конечно, что Ворошилов, товарищ Ворошилов, дал ополченцам ленинградским танки курсов усовершенствования комсостава, и они обжимали немецкий плацдарм. Это чуть ли не единственный случай, когда площадь плацдарма была уменьшена буквально там вдвое ударом танков и ополченцев. Это вот что делал Ворошилов под Ленинградом? Вот это он и делал.
Я читал, что Ворошилов под Ленинградом в пешем строю в атаку ходил.
Не, он, ну, это как бы, может быть, с его стороны было, ну, так сказать, не то, что стоило делать. Но вот то, что он наблюдал с командного пункта, что происходит на плацдарме на реке Луге, и приказал отправить туда танки полка Кукса, это, в общем, было правильное решение. Он был, естественно, вот из этой формации, которая любит смотреть на поле боя. Вот самому ходить это не стоит, а вот смотреть, что происходит, это, как говорится, хороший тон для хорошего начальника.
Ваш вопрос Алексею Исаеву, пожалуй, последний уже.
Добрый день.
Да.
Вот такой вопрос. Вы не изучали, каким образом немецкие части были оснащены нашими тактическими каспами на территории Советского Союза?
Спасибо.
Да, понятно. Это происходило только одним способом. Это трофеи. То есть, когда немцы захватывали трофеи, они их использовали. Так у них были царские карты, всякие вот эти трехверстовки, так называемые, там, польские карты по западной части страны, то есть это и Белоруссия, и Украина западная, немцы пользовались польскими картами. Что очень удобно, эти польские карты сейчас выложены в интернете, все топонимы соответствуют тому, как писалось в немецких документах.
Алексей, огромное спасибо, как всегда, что пришли, что было так интересно. Надеюсь на беседу про Крым. И про Жукова.
Да, про Жукова. Хотел как раз напомнить, что мы обещали слушателям про Жукова.
В любой удобной для вас последовательности. Еще раз спасибо. Даст кто-то там на то свое благоволение. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.